Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире урок «Россиеведение». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня историк Явуз Ахмадов. Здравствуйте, Явуз Зандич.
Здравствуйте.
150 лет назад, 26 августа, имам Чечни и Дагестана Шамиль приносит присягу белому царю, клянется в верности и, более того, рассказывает о том, что и дети его должны последовать его примеру и верно служить Российской империи. Все это произошло 150 лет назад, уже плюс один день. Сегодня будем как раз вспоминать историю человека, который начинал с войны с Российской империей, а закончил клятвой верности. Есть у вас вообще такое, если для начала, общее объяснение, почему так произошло?
Конечно, есть. Дело в том, что история – это не застывшее нечто такое, явление, здание там или это. История – это процесс. И в ходе этого процесса люди либо становятся мудрее, либо становятся злее, настойчивее, или же теряют силы, терпят поражение и так далее. А настоящий герой, настоящий великий человек, каким действительно был Шамиль, он сделал выводы. Он сделал выводы, и первый был нравственный вывод. В войне счастья нет. Вот он к этому пришел за 25 лет ежедневных военных боевых действий.
Четверть века он воевал.
Четверть века он воевал каждый день.
И попал в итоге в окружение, и все это где? Аул Гунип, по-моему, так это все
называется? Да, Аул Гунип на вершине неприступного плато. Там обрывы достигали почти километра. Вот. И тем не менее, как в той песне поется, и утром над Гунибом блеснули русские штыки. Они смогли взять штурмом это неприступный аул, неприступное плато. И имам Шамиль, это было 25 августа 1859 года, с ним на тот момент...
Тут тоже рядышком все это.
Сражалось, оставалось с ним около 400 человек. Кстати, из этих 400 горцев, по крайней мере, несколько десятков были русские, которые перешли, перебежали на его сторону и жили и охране, и так сказать, в общем-то, разделяли эти убеждения борьбы против произвола, против царизма. И вот эта кучка последних, так сказать, бойцов государства, имамат Шамиля, они по приказу Шамиля, имама Шамиля, сложили оружие. Единственное его было условие, что его пропустят в Мекку, что он с семьей пропустят в Мекку. В этом случае он, так сказать, дает приказ прекратить сопротивление. Но Борятинский потребовал капитуляции без каких-либо условий. Была видимость того, что он идет на переговоры, по крайней мере, так думал Шамиль, а оказался он в плену.
Просто вот. По легенде, его же посчитали некоторые из тех бойцов, которые входили в его отряд, и предателем, когда он уходил.
Ну, было, конечно, и такое. Там-то раздавались голоса, раз уж мы приняли присягу, джихад. Они же клялись, что будут биться с врагом до конца, в начале своей деятельности, то надо принять смерть и тем самым доказать, что их присяга была верной. Вот. Что двигало тогда Шамилем? То есть это было бы логично, погибнуть в бою.
Да.
Не думаю, кстати, никто из тех, кто писал о нем, никто не сказал, что он струсил. Это невозможно было. Это был... Действительно, великий воин, великий человек, для которого судьба семьи, там, его личная судьба, она мало его волновала. Да. Но мне кажется, лично мне, как историку, писавшим об этом движении, читавшим огромное количество литературы, что главное, что им двигало, когда он это совершал, это была надежда, попытка спасти народ.
Забежали мы вперед. Давайте начнем все-таки сначала с того самого периода, когда только начал свой боевой путь имам Шамиль. То есть за 25 лет до вот описываемых нами событий. Да. Почему, что, как произошло и как дальше развивались события?
То есть как он стал
имамом? Как он стал,
имам?
Да.
Я вам скажу, я объясню вам. Шамиль родился в семье аварского узденя, то есть свободного общинника, в 1799 или 1800 году. Ну, в то время реальных дат не было. Он был болезненный мальчик, на первое имя его было Али. Когда он заболел серьезно, ему дали имя Шамуил, угу. Вот, чтобы, так сказать, отвлечь от него злых духов. Вот. Он закончил религиозную школу в мечети, а когда уже был юношей, вместе со своим другом, товарищем Мухаммедом, который впоследствии стал известен как первый имам Чечни и Дагестана, Гази Мухаммед, они отправились в среднюю такую учебную заведение религиозное, где учили уже не только счету там, языку арабскому, чтению Корана, но и философия, риторика, география, ну, те вот мусульманские науки, 12 классических мусульманских наук, которые были на то время в ходу в Дагестане.
То есть из него готовили проповедника?
Да, и он готовили из него муллу, человека образованного, алима, богослова. И надо сказать, что во время пребывания в этой мусульманской школе, это были молодые ребята, они проходили суровую физическую закалку. Вплоть до того, что зимой купались в горных речках, сражались на деревянных мечах, фехтованию, лазали, значит, различные, преодолевали скальные препятствия, воспитывали, ну, медитировали. То есть и Шамиль, и Гази Мухаммед были не просто там какие-то рядовые мусульманские богословы, но это были люди, прошедшие железную закалку. Это были люди, которые, скажем так, могли, ну, создать честь любому государству. Это были железные люди.
Из них делали воинов одновременно.
Это были воины, да. Это были воины, не просто воины, а мусульманские интеллектуалы, которые могли спокойно на равных разговаривать с богословами и доказывать свою точку зрения. А в мусульманском мире того времени часто дискутировали. Устраивали диспуты, споры, разные школы были. Вот. Из них выросли такие воины, что даже Мухаммед этот Ярахский, великий человек, который в период и наступления Ермолова объявил газоват, заявив, что лозунг он выдвинул, что мусульманин не может быть ничьим рабом. И его обязанность восстать против произвола и гнета. Вот. Это его обязанность, религиозная обязанность. Угу. Вот. Вот в духе всего этого в 30-м году Гази Мухаммед старший был провозглашен имамом. Но, знаете, это не означает, что автоматически, ну, раз проголосовали наиболее видные богословы, алимы, что да, надо избрать имама и надо укрепить шариат в обществе, чтобы эти разрозненные общества сплотить вокруг себя.
Шел 1830 год.
Этого было недостаточно. Надо было объехать всех и убедить каждого, что он прав. А его долг горца – это воевать вот, на пути Божьем. Ну, Гази Мухаммед с этой задачей.
Вот, чтобы ничего не терялось, газоват уже объявлен в этот момент.
Да.
И он идет уже много лет.
Да.
И они растут в атмосфере, когда общество настроено против русского царя, когда идет война с империей.
Да, да. Я вам скажу сразу, поправочку сделаю. Людей очень сложно заставить воевать, даже таких горячих и природных воинов, как горцев. Горец – работяга. Природа вокруг него требует ежедневного труда, иначе он умрет просто-напросто от голода. Вот. Он должен работать. Вся его семья должна работать. Вот. Поэтому для горца увлекательно там ремесло, торговля, поездки, земледелие.
Ну, не без набегов, конечно.
Без набегов, нет. Ну, набеги это совершала молодежь.
Ну, бизнес, ну что ж.
Ну, не, скажем, не бизнес, а определенная социализация. Но дело достаточно тоже редкое. И тоже не так, собрал шайку и пошел в набег. Нет, за это могли выгнать из села. Набег должен был быть одобрен обществом и мулой. Вот. И набег должен был иметь конкретную задачу. Месть, наказание, спасение или, скажем, мы должны накормить голодных, ну, то есть одеть, обуть.
Ну, заработок.
Да, да, людей надо одевать, обувать, то он, да. Вот. А единственный метод – это совершить куда-то набег. Потому что, скажем, на тот момент царские власти закрыли границу. А когда они закрывают границу, нет соли, нет ткани, нет этих полосок железа и меди для производства. Да, это все, в общем-то, там все было взаимосвязано. Все было, как говорится, обусловлено. Так вот, в этих условиях, конечно, что вызвало эту Кавказскую войну, я вам могу ответить однозначно. Кавказская война и создание государства народов Дагестана и Чечни было вызвано, собственно, политикой царской России, а именно тактикой и стратегией Александра Петровича Ермолова, командующего российской армией и главного управляющего на Кавказе, фактически наместника, консула. Вот. Его стратегия и его тактика бесконечных набегов, ударов, ну, скажем так, там в литературе тактика резни называется, да, запугать.
И выжженной земли.
Силы, говорит, у меня маленькие, да, поэтому надо запугать так, чтобы он дышать не смел, да, этот горец, да, или кто там, да. И он буквально вынудил их сплотиться. Горцев очень трудно свести к общему знаменателю. Понимаете, они не терпели ханов, не терпели беков. Вот, были общества, которые приговаривали к смерти человека ихнего, заговорившего с аристократом. Понимаете? Он за это мог лишиться головы, если он просто заговорил с аристократом. Запрещалось выдавать за них женщин. Вот. Запрещалось показать ему дорогу. Настолько вот были очень такие жестокие и четкие нравы. Да. В этих условиях появляется имам, появляется какая-то система управления, и начинается регулярные военные действия. То есть на воздействие регулярно военной силы горцы ответили тем же. Они создали регулярную армию, разведку, полицию, налоговую систему, вот, производство оружия, пороха. Вот, то есть все элементы государства, которым где-то даже и царские офицеры завидовали.
У кого-то из авторов, который называл себя черкесом, насколько я помню, я читал о том, что не обошлось и без внешней поддержки тоже. Ну, то есть в этом конфликте были заинтересованы все-таки и внешние игроки, которые активно играли на Северном Кавказе.
Безусловно, да. Безусловно. Но, опять-таки, то ли к счастью, то ли к несчастью, но ни Турция, ни Иран не смогли помочь Шамилю, потому что российские войска стояли на Араксе, они закрывали турецкую границу, они закрывали иранскую границу. Вот. Единственное, плохо была прикрыта Черноморское побережье, но и это, с этим тоже справились.
Ну, как раз через черкесов-то и
ну, да,
шли
там
поставки.
Небольшая партия винтовок, небольшая партия свинца и пороха несколько раз поступила. Они смогли прорваться через эти кордоны. Вот. А через сухопутную границу ни одного пиастра, ни одного тумана иранского, вот, ни одной даже копейки, которая на турецком языке называлась «ахче», не поступила. Переписка велась вот, через агентуру, вот, агентура ходила. Был в аппарате Шамиля один египетский полковник, вот, он был чеченцем по происхождению, Но он вернулся на Кавказ еще до начала этого движения. Он прошел обучение в академии видного реформатора Египта Мухаммеда Али. Угу. Вот, это был очень образованный, толковый, он строил крепости, он чертил карты, он, ну, выполнял роль начальника генштаба, вот, при Шамиле. Вот, так что Шамиль – это явление, которое было востребовано историей. Вот.
Ну, востребовано.
Он оказался подготовленным к этому полностью. Это был человек, обладавший всеми талантами.
Хотелось бы сразу уточнить, он был подготовлен случайно или его сознательно к этому готовили?
Нет, естественно, его сознательно никто не готовил, это
Почему?
Понятно.
Да, тем уже более, же война же шла.
Что его этот учитель, Саид Араканский, был довольно, ну, такой, скажем так, человек, любивший пожить.
Гедонист. Вот.
И отнюдь он своих этих мюридов не готовил к военным действиям. Он даже не чурался вина, как говорят истории. И когда эти двое его аспирантов или студентов потребовали благословения, он отказался.
Благословение вот. На войну?
Да, на джихад, на объявление шариата. Угу. То есть в горском народе должен господствовать один закон, а не так. Здесь адат, через дорогу в другом селе другой адат.
Ну, обычно так и происходит.
Обычное право, да, да. Вот, поэтому надо было их свести к общему знаменателю. Но это первая попытка, она закончилась в 1934 году убийством Гази Мухаммеда, Аули Гимры, когда его штурмом взяла царская армия, и тем, что его будущий преемник выпрыгнул из башни, аульной сторожевой башни, когда они уже подкатывали, они не смогли взять эту башню, те оборонялись до последнего выстрела, несколько там мюридов, и когда они уже, солдаты, подкатывали бочку с порохом в нижний этаж, первый выпрыгнул Гази Мухаммед, его на штыки, вот, вторым прыгнул Шамиль, и вот представьте себе этого человека. Он приземляется на ноги, и ему в грудь втыкают штык.
Так.
Вот. Он тогда перехватывает это ружье, и этого солдата, бедолагу, вместе с его ружьем на себя, с такой силой, что штык у него вышел между лопатками. Но он смог его тогда ударить шашкой. Вот. Дотянулся шашкой. Отбросил он это ружье со штыком, вот. Второй солдат выстрелил ему в ногу, вот пробил ногу, он зарубил и его, и еще нескольких, кто пытался его задержать, и с несколькими пулями, с пробитым, так сказать, грудью, он смог уйти из этого села.
Похоже на красивую легенду, откровенно
Нет,
говоря.
Это не легенда, вот. Это лично сам пристав Руновский показывал, и он видел его эти раны. Нога, штыковая рана трехгранного штыка.
В груди.
В груди и на спине. Вот, все это видел. Более того, после этих страшных ран он несколько месяцев пролежал в бреду. Вот, его лечил его тесть, известный горский врач Хаким. Вот в этом бреду, в этом состоянии, вот, видимо, какие-то произошли в нем процессы. После этого он уже был человек, которого ничего не страшило, ничего не опасало. Вот. Это человек, который несколько месяцев находился между жизнью и смертью.
То есть психологический перелом произошел
да.
Именно в этот момент?
Именно тогда. Именно тогда в нем почувствовали действительно сакрального вождя.
Ну, по сути, он прошел обряд инициации для лидера, ну, то есть перерождение, так сказать, быть на краю жизни и смерти, после этого
он
выжить.
Он стал великим вождем.
Естественно, тут же был мифологизирован в какой-то степени.
Конечно, а как же это он,
Да, все, вернулся из мира.
Из мира,
мертвых,
да.
И поэтому сейчас уже к нему было и другое отношение.
Абсолютно, да. Его признали.
Это какой год?
Его признали.
Это примерно в каком году произошло?
Это 1834 год.
34 год. То есть да. Имаму Шамилю где-то 35 лет, возможно.
Да, да, 35 лет, да. Его признали. Он был объявлен. Дело в том, что пока он болел, пока он это, имамом-то стал Гамзат, угу. Другой вождь, предводитель. Его и убили в Хунзахе, это в романе Льва Николаевича Толстого «Хаджи Мурат» описано очень живо. Дело в том, что эти первые, эти вожди, трое этих друзей, они убили, вырезали семью так называемого хана хунзахского, уважаемого аристократа. Вот. И молочный брат Хаджи Мурат, он был из простых дворян, Уздень, он, мстя за убийство своих молочных братьев, застрелил Гамзата в мечети. Вот. И претендентом на пост имама стал Шамиль.
Он, по сути, был один, получается так.
Один, да, претендент. Ну, был там еще один. Ташу Хаджи был, вот, который в Чечне действовал. Он из кумыкско-чеченской семьи. Угу. Очень образованный был, очень шейх был. Уже в возрасте очень авторитетный человек был. Да. Но богословы Чечни и Дагестана выбрали Шамиля. Потому что Шамиль в их представлении представлял не только аварцев, а аварцы занимали в Дагестане естественную крепость, которую по тем временам никакая армия не могла взять.
Да не сегодня.
Это
в Дагестане.
Нагорный Дагестан.
Я понимаю.
Да.
Не сегодня в крепости.
Да.
Так.
Вот. А Чечня была источником военной силы и продовольствия. Вот. Вот как бы эти два момента сложились. Появился имамат. Имамат реально успешно воевал с лучшей на тот момент военной машиной Европы. Российская армия в 20-е, 30-е и 40-е годы была самой сильной в мире.
Сколько, ну вот если попытаться представить соотношение сил сторон вот в тот момент было? Мы знаем про последний отряд, сколько там, 400 человек. А вообще сколько было под ружьем у имама?
Я вам отвечу на этот вопрос. При населении примерно до полумиллиона человек, это Чечня и Дагестан, может, 500-600 тысяч, то меньше, то больше. Вот. Но надо учитывать, что по своему демографическому составу горское население на две трети состояло из детей. Это дети до 16 лет. Поэтому достаточно боеспособных мужчин в таком обществе было маловато. Но, в принципе, он держал под ружьем постоянно регулярный состав до 14-15 тысяч человек. Это был регулярный состав. Это так называемые муртазеки, гвардейцы. Угу. Вот. 8 тысяч примерно конницы, это в основном Чечня, и пехота. А на каком-либо направлении, если была опасность движения, он мог поднять народное ополчение. Общая численность народного ополчения доходила до 25 тысяч человек. Вот. Ну, на направлении ну, там 5-6 тысяч человек он поднимал. Да.
Это вот это регулярное соединение, которое было, вообще было соединением? Или это было несколько отрядов, которые действовали
Нет,
в разных
каждый
концах?
Наиб, а наиб это район, это районный руководитель, он военный губернатор, он имел ну, там, 300-200 конницы, там, пехоты, кто меньше, кто больше. И они полностью ему подчинялись, там была жесткая дисциплина. Вот. И если имам давал приказ на такое-то направление выдвинуться там 5-6 наибам с таким-то количеством войск, все это немедленно выполнялось.
С нами сегодня историк Явуз Ахмадов. Вспоминаем имама Шамиля. Дело в том, что 26 августа, 150 лет назад это произошло, он принял присягу, поклялся в верности и русскому царю, и Российской империи. Более того, завещал все это своим детям. Все это вспоминаем именно сегодня. Кто такой был имам Шамиль? Сейчас новости, после них вернемся, продолжим.
Урок россиеведения.
В эфире «Урок России и видения». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня историк Явуз Ахмадов. Вспоминаем имама Шамиля и то, как 150 лет назад он принес присягу Российской империи. Ну и сейчас мы погрузились в интенсивный период как раз войн, сражений имама Шамиля с русскими войсками. Меня интересует следующее. Как и любому руководителю, лидеру, ему сложно, наверное, было увернуться от политической борьбы внутри Чечни и Дагестана. Там же разные племена, разные люди, разные лидеры, у которых разные представления о будущем.
Абсолютно справедливый вопрос. И дело доходило даже до того, что некоторые аулы и даже общества имам Шамиль подвергал артиллерийскому обстрелу, штурму и убийствам. Вот. В частности, когда общество Чеберлой выслало присланных им представителей и издевательски заявило, имам там Шамиль вот сюда этот шариат принес, как нам его выслать, тебе в мешке или как тебе его передать, вернуть? Угу. Вот, он ответил движением войск, артиллерийскими обстрелами и вынудил этих людей подчиниться. Дело было даже и так. В одном из аулов, например, он убил некого Губаша, который занимался, это был невероятно сильный человек, который занимался продажей в рабство даже своих односельчан. Настолько озверевший был разбойник, вот, который потерял человеческий облик, и ему пришлось бороться не только с политическими противниками, но и с людьми, которые считали, что никому никогда не подчинятся. Вот. Ему пришлось утверждать ислам в ряде аулов, где он был принят очень поверхностно. Вот. Ему пришлось наводить порядок в целых обществах и Дагестана, и Чечни, где, например, с аристократическими фамилиями.
Ну, то есть он тоже действовал огнем и мечом для того, чтобы самоутвердиться.
Да, он действовал, да, где надо, он действовал огнем и мечом. Но, скажем, в отличие от этих царских войск, он действовал в интересах большинства. И народ эти действия одобрял.
Ну, русские войска тоже в этот момент действовали в интересах большинства. Просто
большинства, но не горского большинства. Вот, а в интересах, скажем, российского государства. Но я вам скажу так. История, она в белых перчатках не делается. Да. Она идет через кровь, грязь. Понимаете? Война, прежде всего, это грязь. Это кровь. Это кишки, это раны, это голод, холод, это облезлые руки, это мрак. Я-то, извините меня, две войны прошел, я знаю, о чем я говорю. Да. Поэтому хороших войн не бывает, кстати, о чем Шамиль сказал. В войне счастья нет. Вот. И надо ее заканчивать. Я вам скажу другое. Вот у нас россиеведение.
Да.
Возьмите учебники. Вот российские, вот наши, и советского времени.
Я еще новый учебник не читал, там, где вот единая история.
И российские учебники возьмите. В Кавказской войне, в разделе, по-моему, «Внешняя политика России» в первой половине XIX века уделено в общей сложности 1,5 страницы. Культуре городского общества России второй половины, по-моему, 19 века уделено то ли 10, то ли 12 страниц. Вот. А между тем, я вам скажу, Кавказская война была самой длительной в истории России, самой кровавой в истории России и самой затратной в денежном отношении. Это вам не нашествие Наполеона, которое за год, так сказать, мелькнуло, и все.
Я так понимаю, Великую Отечественную войну вы не берете все-таки?
Нет, я не беру 20 век. Я беру 19, 18 и 19 века в истории царской России. Вот. Дело в том, что в течение, она же фактически-то, эта борьба, она шла с переменным успехом где-то с 17-го века.
Там больше 60 лет.
Да, больше 60 лет. Так вот, за это время, по подсчетам дореволюционного историка Гизетты, Россия потеряла свыше 400 тысяч солдат. По подсчетам современного ленинградского, очень профессионального историка Лапина, который пишет о Кавказской войне, вот, потери составили около 1 000 000 человек. Но Естественно, что эти потери были не чисто военные, а в основном санитарные потери. Это климат, это дизентерия, холера, чума.
То, что всегда вот, преследует
любую
армию. Или
как малярия, да, на Черном море. Вот, она уничтожала людей, как порох сгорали. Да. Более того, когда, например, в Хасавюрте или где-то построили очень нездоровом месте крепость построили, и там обновлялся гарнизон, ну, в течение 2-3 месяцев. Шамиль под страхом смертной казни запретил нападать на эту крепость. Мол, сами пусть умирают. Да. А что происходило на Черноморском побережье? Они же ведь построили эти крепости там, где горцы никогда не селились. Потому что это были устья рек, там малярия господствовала. И действительно, эти солдаты умирали, как мухи. Вот. И помните подвиг солдата Осипова? Осиповское укрепление есть там. Угу. Потом оно было названо, который взорвал крепость вместе с, ну, с напавшими горцами. Ведь черкесы не нападали на эти крепости, которые, где солдаты умирали в естественном, так сказать, своем этом самом. Они не нападали. На эту же крепость их заставил напасть дикий случай. Их дворянин Уздень, его выпороли там. Он приехал туда по каким-то дружеским делам, кунакам своим, офицерам. А там был новенький офицер, который прислали на корабле из России, приехал. Он увидел этого горца. Они ходили в лохмотьях все, чистых, зашитых. Но такая мода была. А оружие было, ну, где-то там на несколько тысяч рублей в то время. Такое щегольство было. И на то оборванца, значит, который не кивнул ему даже головой, он приказал этим солдатам снять с коня, и его выпороли. Лучше бы они его убили, сожгли на костре, закопали бы живым землю. Вот. Но порка дворянина, горского дворянина, она обошлась тем, что на второй день они без единого выстрела, без шума, просто-напросто затопили эту крепость и перебили всех солдат. Единственное, вот Осипов взорвал пороховой погреб, и там несколько сот человек погибло. Вот. Поэтому вот эта война, она была, понимаете, долгой, тяжелой. Уже доходило дело до того, что полки и дивизии русские, они ее приватизировали, эту войну. Они на ней росли, жили, заводились мастерскими связями, знакомствами. Хотите вам вот два слова, например?
Давайте. Еще генералы на этом зарабатывали.
Вот Исаул Чернов, гребенской казак. Угу. Вот. Его Ермолов описывал как негодяя и мерзавца, которого надо повесить. Но сам же его назначил приставом на Теречный район, который был подчинен России. Так вот, ночью он водил чеченские отряды в набеги на русские селения, а днем с русскими отрядами нападал на чеченские аулы в отместку.
Бизнес.
Вот такая была жизнь.
Давайте вот сейчас опять вперед, да, забежим. Да. Мы вернемся еще к имаму Шамилю. Просто, да, судьба народов меня интересует. Если взять окончание этой войны, то такое неоднозначное получилось, потому что черкесы фактически перестали существовать.
Да, они сражались до 64-го года и были вынуждены уйти в Турцию. Да, и они, в общем-то, все погибли.
Так я пытаюсь понять... Черкесам предложили выбор, или вы уходите на территорию Турции, или подчиняетесь. Они сказали, мы лучше уйдем куда-нибудь на территорию Турции.
Да, фактически.
Другие,
да,
народы посчитали возможным, важным, нужным все-таки остаться в составе Российской империи. Почему так произошло?
Вы знаете, когда закончилась эта война, а она, прежде всего, заканчивается в головах людей. Люди и в Дагестане, и в Чечне устали. Вот. Эта война, они понимали, что она бесперспективна. Вот. Это первый момент. Она истощила людей. Не было аула, который не был взят штурмом по нескольку раз. Вот такая кочевая цыганская жизнь. Угу. По всей Чечне, например, я имею в виду. Мне ближе этот материал, я поэтому говорю. Вот. А в то же время жизнь-то продолжала развиваться. Росли крепости, русские города. Появлялось какое-то взаимоотношение, появлялись на уровне торговли, там, обмена Вы же знаете, что даже когда немецкая оккупация была в 1941-1943 годах, ведь люди же жили.
Жили, да.
Жили. Они открывали магазины, рестораны, храмы открывали, там богослужения шли. Правда, не за победу Сталина, как мы понимаете, да. Вот это как-то вот налаживалась эта жизнь. Вот. И есть еще один момент, очень важный момент, на что я хотел бы обратить внимание и наших радиослушателей. Ведь Россия 50-х годов – это Россия, которая готовится отменить крепостное право. Развивается общественная мысль. Вот. Переворот происходит в головах людей. Угу. Уже другие офицеры на Кавказе. Уже даже солдаты другие. А более того, я вам скажу, что произошел переворот и в военных действиях. Если со времен Ермолова и до конца 40-х годов горцев считали бунтовщиками, которых надо наказывать, это официальный термин, наказать хищников, да. Их надо наказать. Вот, тупо наказывать. А уже с конца 40-х и 50-х годах горцы стали военно-политическим противником, с которым надо договариваться. И уже из Петербурга шли телеграммы от царя до канцлера Горчакова, командующим, умоляем, дайте мир России. Дайте мир нам, как любой ценой, как угодно, но мир дайте нам. Вот. Государство не выдерживает этой войны. Вот. В Европе мы же потеряли-то, извините меня, понесли поражение.
Крымская война еще была.
Да, Крымской войны. Угу. Вот. Унизительный договор крымский. Вот. И какой угодно ценой нужен был мир. Нужно было, чтобы Россия усилила свой вес в Европе. Вот. И вот вследствие того, что мы, ну, я говорю мы, потому что, да, царское правительство, наконец, и армия в целом перенесла центр тяжести с разбойников и это самое на военно-политический противник, с которым надо договариваться, сдался наиб, тут же офицерские чины, поместье, угу. Тут же ему нарезали 200, 300, 600 гектаров
земли. То есть их
земли.
Инкорпорировали во власть, по
Абсолютно,
сути.
Да, моментально, да, моментально. Вот, засылали людей. Аулы целые переходили на сторону русских, потому что они уже дальше не могли существовать.
Понимаете? Стали от войны и те, и другие.
И другие, да. Поэтому закономерно, очень закономерно, что в 50-59 году, в августе, 25 августа, Шамиль сдался в плен. И тот же день, буквально, как говорится, как по мановению руки, война прекратилась на территории всего Дагестана и Чечни.
Все.
Все. Все. Шамиль в плену. Все. Война закончилась.
Остались только черкесы последние.
Ну, черкесы, да.
Это там, уже отдельная,
да,
история.
Там по-другому, да. Там по-другому было, да.
Перейдем уже к самой присяге и...
А Шамиля отвезли сразу, немедленно, значит, он недолгое время был на Кавказе, уже в это время ему начали дарить подарки, угу. Борятинский ему подарил шубу, там кто-то золотые часы, там, одним словом, старались ему, так сказать, создать благоприятные условия, и к нему относились не как к конному налетчику, а как к пленному монарху, это был пленный монарх, равный. Вот, который, так сказать, достойно воевал, достойно громил, его тоже разгромили, он сдался в плен, и его, как почетного пленного, повезли в Россию. Он был в Москве, он был в Петербурге, он был принят царем на короткий, у них был короткая аудиенция. Он посмотрел арсеналы, заводы пороховые и прочие. И изумленно заявил, если бы я знал, что Россия такая громадная, я бы никогда не начал бы эту войну. Я бы даже не подумал бы начать эту войну. Ведь он был не какой-то там пламенный революционер, извините, да. Это был удивительно холодный, трезвый, расчетливый, умнейший человек.
То есть как прагматик?
Прагматик до, как говорится, до кончика ногтей. Да. Вот. Он тут же отдал сына младшего Магомеда Шапи в пажеский корпус. Он оттуда стал кавалером свиты, офицером свиты. Он дослужился, кстати, до генерал-майора. Ну, старшего уже было поздно куда-либо отдавать. Это был уже человек под 40 лет, Гази Мухаммед. Вот. Он, кстати, вместе со всей семьей, кстати, женой его, как вы помните, была Анна Улуханова, получившая имя Шуанет, она приняла ислам. И, кстати, он ее не неволил к браку, а четко заявил ей, если она не жалует, что он предлагает ей.
Руку
и сердце. Но если она не желает принять ислам и выйти за него замуж, ее немедленно отвезут в Моздок к родителям. Она выбрала его. Это была искренняя любовь, искренние чувства взрослого человека и юной девушки. Это всю жизнь они прожили вместе.
26 вот, августа он приносит присягу.
Да. Это произошло в вашем родном городе.
Да, в Калуге.
Калуге, да.
Конечно.
Во
дворце пионеров.
Калугу, и по дороге в Калугу все восклицал. Чачан, чачан. То есть ему это напомнило Чечню. Зеленая, холмистая Чечня, по которой по сравнению с суровым, горным, каменным Дагестаном казалось ему неким таким раем, благоденствием. И вот в условиях, в общем-то, этого города, вот, он прожил там более, по-моему, 10 лет. Вот, и когда его встречали ветераны Кавказской войны, солдаты, они ему целовали руку, вот, и говорили: «Царь Шамиль, вот царь Шамиль, вот я переговорил». Он раздавал милостыню. Вот. Причем настолько часто и много, ему-то выделили то ли 15, то ли 30 тысяч рублей в год на это.
Это очень много, да.
Да, на содержание семьи. Вот. И настолько часто он раздавал милостыню всем просящимся, что в конце концов эти были вынуждены выставить какую-то там стражу, чтобы не допускать к нему всех желающих-то он, да. Вот. Несколько раз он был в обществе, в театре и много читал. Много-много читал. И не только арабскую литературу, но и ему переводили газеты, журналы. Во всех комнатах целые стопки лежали русских книг, российских книг, журналов, газет, которым он живо интересовался. И вот наступило время, когда он счел выполнить последний долг мусульманина, это совершить хадж в Мекку. И попросил об этом, выполнить эту просьбу, которую он еще в Гунибе высказывал.
В тот момент, когда его брали в плен, да.
Да. И вот в связи с этим и появилась эта необходимость реализовать вопрос о присяге.
Угу.
Потому что ведь он был пленный. Его официальный статус равнялся пленному монарху. Кстати, замечу сразу, что весь этот сценарий, весь этот, так сказать, сценарий, его пленение, содержание и так далее, он был списан с французского сценария. В свое время Франция воевала в Алжире. И был там такой же руководитель национально-освободительного движения Абделькадр. Он был халиф. Халиф Абделькадр. Он действительно вел героическую борьбу, героическую, это был действительно подлинный герой, был по соглашению взят в плен, и да, с ним обошлись, как с пленным монархом, его привезли во Францию, поместили его, правда, не в приличный такой, как дворянский дом, как Шамиля, его поместили в королевский замок, он содержался там, а затем отпустили, по честному слову, в Сирию.
Тоже через присягу?
Через присягу, да, то есть нет. Там был договор, что он не будет участвовать в военных действиях и призывать. А Шамиль переписывался с ним. И, видимо, они обсуждали этот вопрос, что от меня требуют присяги. А я имею ли я право, как мусульманин, дать присягу христианскому государю?
Угу.
И Абделькадр ему написал такой же герой, великий, славный, известный. Он ему написал, ну, для чего ты присягаешь-то? Ты присягаешь для того, чтобы совершить хадж Мекку.
Ради этого можно что
да,
угодно.
Да, о чем ты думаешь?
Я-то наивный полагал, что он присягает, потому что хочет мира народу Северного
Кавказа. Я вам скажу, он был искренний человек. И он царю и перед этим не раз писал, там, поздравляя с какими-то праздниками или там по каким-то значит, случаю, когда он писал, он всегда говорил о том, что он абсолютно искренне желает царю здоровья, счастья, что он никогда больше не поднимет оружие. Вот я процитирую
да.
одно из писем царю. И это искреннее письмо. «Мой священный долг – внушить детям их обязанности перед Россией и ее законными царями. Я завещаю им быть верными подданными царя России, верно служить новому Отечеству. Успокой мою старость, государь, и повели, где укажешь, принести мне и детям моим присягу на верность подданству. Я готов принести ее всенародно».
Так и произошло, по сути.
Да, так оно и произошло. 26 августа 1866 года, совершенно верно.
Лучше в микрофон, да.
В дворянском собрании, в здании дворянского собрания города Калуги.
До сих пор стоит, да.
Он произнес, значит, традиционную присягу согласно закону, своду закона в Российской империи, который, значит, был издан Николаем Павловичем, этот свод законов, и с небольшими там изменениями, которые уже внес император Александр II. Вот дополнение к этой обязательной присяге государственной, там были еще, значит, как говорится, еще кое-какие пункты, которыми он согласился. Вот, и торжественно с семьей, со всей, с представителем, значит, главного штаба, министерства военного, там, генерал-адъютантов от царя и так далее, он принес эту присягу, где, признавал себя подданным царя, официально признавал, б, значит, не носить никакого вреда никогда России и за себя, и за детей. И после этого, уже в 1870 году, он смог уехать с семьей в Османскую империю, в состав которой входила тогда Аравия, где встретился с султаном во дворце. Народ целовал полы его одежды в Стамбуле, он был очень известен и на Востоке, в мусульманском Востоке. И, совершив, значит, хадж, он в городе Медина скончался и похоронен, ну, недалеко, на самом почетном месте, где находится мечеть, окружающая могилу пророка Мухаммеда.
Что же касается наследия, вот наследия имама
от
Шамиля.
От воина, от человека, который поклялся совершить джихад до смерти воевать с Россией, до ее признания, до мира с Россией и до завещания народом и своей семье жить в мире с Россией.
Как показала позже история, это завещание было выполнено не до конца, но его дети так в мире.
Нет, Гази Мухаммед, он стал генералом, дивизионным генералом турецкой армии, вот, воевал в русско-турецкой войне 1807-78 годов. Закончил жизнь генерал-фельдмаршалом. Вот. Он эту присягу нарушил. Но что интересно, вот если у нас есть одна минута времени...
Меньше даже, 30 секунд.
Меньше. Чеченское офицерство, впрочем, как и все горское офицерство, выполняло до конца свою присягу перед Николаем II и императором. Когда он был свергнут, Николай II. Мало было в России людей, которые поддерживали свергнутого царя. Они же подчеркнуто заставляли исполнять гимн «Боже, царя храни» на общественных мероприятиях. Эти чеченские офицеры, например, во главе с Чермоевым. А Топа Чермоев во время эмиграции помогал деньгами матери последнего императора.
Дом Шамиля в Калуге по-прежнему стоит, есть мемориальная табличка, так же, как и
вот видите, как.
Дворянское собрание, которое было и Дворцом пионеров в какой-то момент, тоже по-прежнему существует, поэтому это вот те самые артефакты, которые возвращают нас в ту самую историю. С нами сегодня был Юс Ахмадов, историк. Спасибо, Юс, за Индичу. Приходите еще.
Спасибо и вам.